Okay, we're going to spend a few minutes here talking about the authority of the author or the narrator.
Итак, мы с вами сейчас будем немного говорить об авторитете автора или рассказчика.
I don't know if you've thought about this much, but this is one of the more remarkable parts of divine inspiration.
Я не знаю, думали ли вы об этом много, но это одно из самых удивительных божественных откровений.
The narrator is the only guaranteed orthodox or truthful voice in the passage, unless God's word or voice is involved.
Авторские слова и комментарии — это единственный верный ориентир в повествовании, если, конечно, в событиях не звучит посредственно голос Божий.
Think about this: the narrator is the voice you want to listen to first.
Итак, послушайте внимательно. Повествователь, рассказчик — это тот голос, который нужно слушать прежде всего.
Narrative is basically just connected dialogue.
Можно сказать, что повествование — это связанный диалог.
So you want to listen to what the narrator is telling you. He's going to be the one with God's perspective.
Потому что, и поэтому, вернее, нужно слушать, что говорит рассказчик, потому что он говорит это с точки зрения Бога.
What I like to do when I'm doing a narrative is to either make a copy with my Bible or print it out from the computer.
А что обычно мне нравится делать, когда я готовлюсь по повествованиям? Я либо беру копию своей, одну из своих Библий, или распечатываю текст на компьютере, или прямо в компьютере. И подчеркиваю абсолютно все, что говорит рассказчик. Иногда это на самом деле не очень-то и важно. Он сказал, она сказала, они пошли.
Typically, the narrator gives you the insight, the key insight into the passage.
Но обычно повествователь дает, как бы, понять, что происходит в событии, как бы дает понять лучше это событие.
For example, look at the 2 Samuel chapter 9.
Например, посмотрите 2 книгу Царств, 9 главу. Извините, 11 главу, не 9, а 11 главу.
This is David and Bathsheba.
Это повествование о Давиде и Версавии.
One of the sending back and forth of Bathsheba and sending Uriah out to the battle.
Очень много рассказывается тут о том, что происходило, о Версавии, об Урии и так далее.
At the very end of the story, though, verse 27, the narrator assesses the whole situation.
Но в самом конце истории, в 27 стихе, повествователь дает оценку всей ситуации. Самое последнее предложение этой главы: и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Итак, послушайте повествователя. Пусть он расскажет вам направление этой истории.
Now, very interestingly, the narrator, point number two, has a sort of inspired omniscience.
И очень интересно, что рассказчик пользуется богодухновенным всеведением.
He presumes to see as God sees.
Он передает события как бы от лица Господа.
I love this quote by Robert Atler, where he talks about the biblical narrator.
Мне нравится цитата Роберта Альтера, когда он рассказывает о повествователе. Он говорит: «Святой писатель при изложении библейских событий словно бы знает все то же, что знает Бог. Временами он сообщает нам о Божьем мнении или намерениях, а иногда даже о том, что Господь сказал сам себе. Библейский пророк говорит от лица Божьего: так говорит Господь. Наподобие некого рупора, зачастую звучащего помимо собственной воли. Писатель, в отличие от пророка, откладывает в сторону все личное, являя в рамках своего повествования всеведение, подобное Божьему». Например, в этом тексте о грехе Давида повествователь знал, что Бог думал о грехе Давида. В книге Иова, 1 и 2 главах, повествователь знает о том, что происходит на небесах.
So listen to the narrator.
Поэтому слушайте повествователя. Я надеюсь, что не слишком поздно спрошу это, но вы знаете, кто такой повествователь?
It's just the voice that connects all of the dialogue.
Это somebody says God, somebody says author.
I'm talking about
Я говорю о голосе, который связывает все истории друг с другом. То есть, как бы я говорю о голосе рассказчика, который как бы говорит, от лица которого рассказывается эта история. Очевидно, конечно, что это Божий голос, и, конечно же, он здесь звучит, но я говорю с человеческой точки зрения о повествователе. Хорошо. Структура. Почти всегда повествование происходит таким образом, показывается проблема, ее осложнение и, в конце концов, ее решение. И любая история, как правило, входит в состав истории большего масштаба. Это как одна часть головоломки. И обычно это идет, конечно же, серия диалогов, поэтому нужно слушать внимательно или смотреть внимательно, каким образом они взаимосвязаны. Хочу дать еще одно упражнение. Принципы проповеди по повествовательным отрывкам. Во-первых, нужно выяснить, как данная история соотносится с общим контекстом. И Уолт Кайзер здесь описывает, и, по-моему, Уолт Кайзер приезжает в Самару. Не знаете об этом? Yeah, at the end of April. Обязательно постарайтесь прийти на этот семинар. Он говорит следующее. Никакое повествование нельзя отделять от контекста, привязав его к какой-нибудь расхожей, нравственной или духовной истине. Забвение об авторском замысле в угоду знакомым богословским вопросам приводит к религиозному индивидуализму и гордому духовному одиночеству. Платить за это будет слишком дорого, недопониманием Библии. Возвращаясь к тексту, который мы с вами рассматривали вчера, во второй книге, извините, 4 книга Царств, 4 глава. Откройте, пожалуйста, этот текст еще раз. Чему учит этот текст? Как вы будете проповедовать этот текст? Я читал некоторые описания этого текста, где, например, масло, которое появлялось в сосуде, это Святой Дух. Пожалуйста, не делайте такого никогда. Чему учит этот текст? Каков основной смысл? А прежде чем вы будете думать, я хочу сказать вам, что он не находится в этих первых 7 стихах. Если вы посмотрите на главы с 18 и дальше в 3 книге царств, до второй половины 4 книги царств, то там есть 2 основных действующих лица. Илия и Елисей. Илия. Елисей. Ну ладно. Илия и Елисей. И тот и другой пророки. Но посмотрите, каким образом они отличаются от всех остальных пророков Библии. Почти все пророки были известны тем, что они говорили от лица Бога. Но не Илия и Елисей. Их, прежде всего, помнят о том, из того, что они делали. У нас очень много биографического материала в отношении того, кем они были и что они делали. И именно их дела мы считаем, что они делали, как они побеждали пророков Вааловых на горе Кармил.
Elijah dealt in very big things. He dealt with Jezebel and Ahab and the prophets of Baal.
И Илия, он как бы работал по-крупному, то есть он работал с Ахавом, Изавелью, с пророками Вааловыми.
Now what I said wasn't funny. Why are they laughing at me? Is Andre getting tired?
No, I just say that Elijah worked kind of with something big.
Okay. And Elisha, though, dealt with insignificant, unknown people.
Елисей работал в основном, ну, с незначительными, неизвестными людьми.
Both of them, though, did the same thing.
Но и тот, и другой, в общем-то, делали одно и то же.
They were showing the people that Yahweh is real and that he cares. Baal is not real, therefore Baal doesn't care.
И они показывали, что Бог Яхве реальный, и он заботится, а Ваал нереальный. Поэтому он никаким образом не может позаботиться о людях.
If you know that, then all these stories fit together to say something about Yahweh's greatness over the worship of Baal.
И если вы знаете это, то все истории будут показывать вам величие или превосходство Яхве над поклонением Ваалу.
So, with that in mind, what do you think this widow and the oil is about?
Итак, помня об этом, как вы думаете, о чем же эта история о вдове и масле? Care and miracles.
Okay, but now think about that. Is it really about miracles? Because if so, are you going to tell the widows in your church that God will perform miracles?
Подумайте, действительно ли эта история о чудесах? Потому что если это так, должны ли вы говорить, что вдовы в вашей церкви, в церквях должны теперь ждать чудес от Бога?
Does God always answer prayer like this?
Отвечает ли Бог на молитвы всегда таким именно образом?
No, so that's not the message.
Нет, значит, основная идея не в этом. Она проще, чем вы думаете, но необходимо усердно потрудиться для того, чтобы ее обнаружить. Что эта история говорит нам о природе настоящего Бога Израилева, Бога Яхве? That he cares about his slaves.
He cares about his people. God cares about the seeming insignificant people in the world.
Бог заботится не просто о людях, а Бог заботится о кажущихся незначительных, абсолютно неважных людях в народе. И здесь мы находим, что у Бога особая забота о вдовах и сиротах. Не приходит вам на память какой-нибудь новозаветный стих, который подтверждает то же самое? James chapter 1.
Exactly.
Абсолютно точно.
Там же наверняка не одна была вдова в тот момент.
But for sure there were some other widows at that point of time.
А тут она была женой сына пророка.
But here we can see that she was a wife of one of the prophets. Yeah.
Она и пришла, вот и просит, и говорит, да?
And she came and she asks. You know that your slave was afraid of God, and she kind of appeals to God.
Well, is the point that because her husband was a prophet, that God was going to do what she wanted?
Но можем ли сказать, что только из-за того, что ее муж был пророком, Бог сделал то, что она хотела?
She did have faith.
У нее была вера.
She sought out the man of God.
Она была женой мужа Божьего. Но помните, что этот текст больше о Боге, чем о ней. Итак, чему же этот текст учит нас о Боге? To care about.
He cares. Now, does God rescue every widow and every orphan from the distress?
Но спасает ли Бог, допустим, каждую вдову, каждого сироту из нищеты там или отчаянных ситуаций?
No.
Нет.
He was teaching Israel, and in the New Testament in James 1, he teaches us to extend his character by us caring.
Но Бог учит израильтян и учит также нас, если мы посмотрим первую главу послания от Иакова, что мы должны свою заботу распространять и на вдов, и на сирот.
In 1 Timothy 5, the church is supposed to specifically have a ministry to care for widows.
И 1 Тимофея 5 глава, у церкви должно быть служение заботы о вдовах.
But remember, this is in contrast with Baal.
Но помните, что это противопоставляется Ваалу.
What the writer is saying is, look at your God. He cares about what no one, what Baal doesn't care about. God really cares.
И автор говорит: посмотрите на Бога. Бог заботится о тех, о ком Ваал никогда не позаботится.
Let's look at another example.
Давайте посмотрим еще один пример. Пока мы здесь находимся, давайте снова посмотрим на четвертую книгу Царств, шестую главу.
Here's where the guy in the Preacher's Institute was trying to build a house.
Это один парень из института проповедников хотел построить дом, как и вы. Потерял свой топор, он не упал в воду.
And then Elisha makes it float and he finds it.
И затем Елисей сделал так, что топор всплыл, он его находит.
Knowing what I told you about what all these stories are teaching, what is this story about?
А зная о том, что я уже вам сказал в отношении всех этих историй, чему они учат, чему тогда учит эта конкретная история?
Man is worrying that he borrowed that axe and he lost it.
So
and means God cares about that person who lost the axe.
What kind of God do we have?
Абсолютно точно. Что за Бога мы имеем с вами, который заботится о таких даже мельчайших деталях нашей жизни? И все истории, которые мы читаем из жизни Илии и жизни Елисея, показывают нам одно и то же, что Бог реален, а Ваал нет. И характер Божий намного отличается от характера так кажущегося или предполагаемого Ваала. Вы должны помочь людям из этих текстов, помочь сказать: вот это да, вот это Бог у нас. Давайте еще один пример сделаем. Давайте откроем вторую книгу Царств, 17 главу. Вы должны знать, о чем этот текст. Да, вообще-то я назвал не ту главу, поэтому вы не сможете знать. Сейчас, подождите чуть-чуть.
How about 1 Samuel 17?
Вот, наверное, первая книга Царств, 17 глава. Как вы думаете? This one we should know. That's Goliath and David.
It is the life of David. That's good.
Да, точно, абсолютно верно.
But what is chapter 17 about?
Ну о чем это 17 глава первой книги Царств?
David and Goliath. Thank you.
Давид и Голиаф, все правильно, точно.
Now, this is in all of our children's storybooks, right?
Эта история записана во всех детских библиях.
What is David and Goliath really teaching? Now,
Но,
I know you haven't been studying it.
Чему на самом деле учит эта история о Давиде и Голиафе?
David and Goliath is more about I put it in this text in the syllabus here. It's more about David and Saul than it is David and Goliath.
На самом деле эта история больше говорит о различиях между реакцией Саула и Давида на выпады Голиафа, чем просто история о Давиде и Голиафе. Саул реагировал на Голиафа абсолютно не так, как реагировал на него Давид. Будучи царем, Саул должен был быть защитником Израиля. Он должен был доверять Господу, в том, что Господь даст победу. Он должен был быть примером пред всем войском. И вместо того, чтобы быть таким лидером, он идет и прячется у себя в шатре. Он боялся Голиафа. Он должен был быть Божьим представителем для народа, а он был в ужасе. И, кстати, на каком основании Саула избрали царем? He was tall and nice and good looking. Да, он был высоким. Он, наверное, был выше всех остальных израильтян. I think God gave them that kind of king which a nation asked about.
He did.
Да, Бог так и сделал, действительно.
But they were impressed with Saul because he was tall.
Но Саул впечатлил их, потому что он был высоким.
But Saul was even more impressed with Goliath because he was tall.
Но Саул даже был впечатлен Голиафом, когда он его увидел, потому что он был очень высоким.
Saul had the best armor.
У Саула было самое лучшее оружие.
Right
он получил все хорошее обучение. Он был духом армии. А Давид был маленьким пастушком. Он был просто посланником отца, который принес еду для своих братьев. Но Давид сказал, я не позволю этому филистимлянину порочить Бога. Очень отличается от Саула, не правда ли? Living faith and living hope. David had living faith and living hope.
Yes, he did.
Да, так и было.
By the way, just a little footnote. I studied this last summer and found out something I didn't know about.
Кстати, я прошлым летом изучал этот текст и заметил некоторые вещи, которые я раньше не замечал.
Look at, David and Goliath meet in the field.
Помните, Давид с Голиафом встретились на поле?
When the Philistine rose up and came toward and drew near to meet David, I love this. David ran quickly toward the battle line to meet the Philistine.
Посмотрите 48 стих, когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближался навстречу Давиду. Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину.
This text keeps calling him the Philistine.
Этот текст постоянно называет его филистимлянином.
Gentile. No business with the covenant of
God. Язычник, он абсолютно не имеет ничего общего с заветным народом Божьим.
So, итак, 39, David put his hands in his bag, took from it a stone, slung it, struck the Philistine on his forehead, and the stone sank deep into his forehead, so that he fell on his face to the ground.
Опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, бросил с пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Вот что многие люди упускают. Голиаф еще не был мертвым. Тут как бы суммируется в 50 стихе. Так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем. И поразил, и убил его, написано потом. Но в 50 стихе мы видим, как он убил его.
David ran over, stood over the Philistine, took his sword, took Goliath's sword, drew it out of his sheath, then he killed him.
Тогда меча не было в руках, и тогда Давид побежал, и наступив на филистимлянина, взял меч его и вынул его из ножен, ударил и убил его тогда, и отсек голову его.
Cut off his head with a sword.
Отсек голову ему мечом.
This is not much for a children's story.
На самом деле это не для детской истории рассказ. По-моему, текст очень ясно показывает, что Голиаф был еще жив, пока лежал на земле. Вы можете себе представить последнюю мысль Голиафа, когда вот этот маленький пастушок собирается убить его? Отрубает ему голову. И забирают эту голову в Иерусалим. Я даже запах не могу представить себе.
This children's story is pretty graphic.
Эта детская история очень графичная на самом деле. Но чему она нас учит? Бог велик. Он более великий, чем их избранный царь. Мы уже говорили о том, что они сами себе избрали царя. Он более великий, чем Саул. И Бог может действовать даже через маленького пастушка. И это было основанием для того, чтобы представить нового царя, который является Давидом, которым является Давид. Кто должен был быть наследником престола после Саула? Maybe his son or maybe his
son,
да, его сын Иоаннафан на самом деле. Но царство должно было перейти от линии Саула к линии Давида.
Why David's line?
И в течение всей остальной истории люди должны спрашивать, а почему линия Давидова?
Because God chose him,
потому что Бог избрал его.
God confirmed his choice in this, this situation between Saul and David, not just David and Goliath.
И Бог утвердил этот выбор вот в этом случае между Саулом и Давидом, а не между Давидом и Голиафом.
Now, immediately people would say, well, why wouldn't Saul's son try to kill David to keep the throne?
И сразу же люди, возможно, вам скажут, а почему бы сыну Саула не попытаться убить Давида и не оставить за собой престол?
What does verse 1 of chapter 18 tell us?
Что говорит нам первый стих 18 главы?
In the valley, he finished speaking to Saul that the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as himself.
Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И в 3 стихе Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как самого себя, свою душу. Бог создал эти отношения между Иоаннафаном и Давидом. То есть не было никакого противления. Иоаннафан понял, что Давид будет новым царем. И опять же, люди после изучения этого текста должны уходить домой, говоря, вот это да, вот это Бог у нас. И поэтому цель повествования – это показать историю Божьего искупления. Итак, ищите, каким образом истории связаны с другими историями. Это похоже, как будто бы вы взбираетесь куда-то на гору, и вы хотите залезть достаточно высоко, чтобы увидеть, каким образом как бы дальше идет весь ландшафт. Ну, возвращаемся к конспекту. Второе, мы уже с вами сказали, позвольте самому рассказчику говорить и объяснять. В-третьих, обязательно рассказывайте историю. И обязательно, когда вы проповедуете по каким-то повествованиям, историям, рассказывайте ее понятным образом, чтобы людям было понятно. В-четвертых, обязательно постарайтесь откопать богословские истины, заложенные в этом тексте. И следующее утверждение очень важно, особенно в отношении книги Деяний. Не подбирайте повествование с целью преподавать доктрины, но используйте повествование как иллюстрации к доктринам. Пятое. Объясняйте Божье провидение в данной истории. Покажите Бога главным действующим лицом. Шестое. Будьте осторожны, избегайте морализаторства. Помните, что повествование – это описание реально произошедших событий, а не того, что должно или может происходить постоянно. Мы должны учить людей ожидать, как бы, что не ожидать, вернее, что мы постоянно выведем какую-то мораль из любой истории. Мы не должны, чтобы люди ожидали, что, например, если они вдруг потеряют топор, он у них утонет, он обязательно всплывет. Если мы возьмем Евангелие, мы не должны, чтобы люди наши ожидали, что если у них вера есть, они будут ходить по воде. Мы не должны ожидать языков огненных, как описано в книге Деяний 2 главе, потому что то, что происходило тогда, очень отличается от того, что происходит в нашей церкви. Поэтому не старайтесь обязательно найти кого-то, кому стоит подражать в каждом тексте. Некоторые люди говорят, например, что нужно использовать повествование как один из способов найти себе жену. Итак, какие же повествования мы должны использовать? Исаака и Ревекку? Хорошая история, когда родители все выбирают за вас, и все делают, и все решено. Или, может быть, нам Давида использовать? Который принес 300, да, обрезаний за жену. Не нужно учить людей, чтобы они шли. А вот, например, история о Руфе. Готовы ли вы учить своих молодых сестер там в церкви делать следующее? Найди мужчину, которому хочешь выйти замуж. Дождись, когда он пойдет спать холодную ночь. Открой у него ноги, чтобы они замерзли. И когда он проснется, чтобы закрыть свои ноги, ты сделай предложение. Так произошло. Но из того, что так произошло, абсолютно не означает, что так должно происходить сейчас. Can you explain what does mean moralizing? Because this word in Russian kind of...
Yeah, moralizing just means finding something to imitate or something to avoid in all the people in the story.
Морализаторство буквально означает попытка найти в каждой личности или в каждом действующем лице что-то, чему стоит подражать или чему не стоит подражать. То есть как бы выводить мораль из каждого действующего лица. Однако мы должны смотреть на них как на пример своего рода. Посмотрите на 7-й пункт, здесь говорится, объясните, какие примеры дает нам текст. И посмотрите на 1-е послание Коринфянам
10:11.
Здесь говорится о людях в пустыне. Здесь написано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Итак, это происходило с ними для того, чтобы мы могли смотреть на них как на пример или как образы. Но примеры того, каким образом Бог реагировал на их непослушание. Здесь не говорится, подражайте всему, что вы видите в израильтянах.
So there are people, look at the Hebrews chapter 11, there are lots of people who were supposed to imitate.
Посмотрите на 11 главу послания евреям. Много людей перечисляется там, которым мы должны подражать. Но мы должны подражать их вере. И как раз 11 глава послания евреям говорит, что посмотрите, увидьте, каким образом они доверяли Богу, чему они доверяли в Боге, и подражайте им в этом. Я не знаю, а понятно это вот в отношении с морализаторством? Мы с вами здесь, наверное, остановимся. И завтра утром я бы хотел немного поговорить о проповеди по Евангелиям и повествованием из Нового Завета, хотя я понимаю, что это Новый Завет, но просто я хотел бы уж заодно охватить. Мы будем говорить с вами о притчах немного, потому что это тоже очень важный вопрос. Итак, мы с вами прошли закон и повествование сегодня. Есть ли у вас какие-то вопросы?
Yeah, there is a question.
It is said that there were 613 commandments in the law. Can we say that all these commandments are in Pentateuch? They were invented by Pharisees and Sadducees?
Those are biblical laws, but some of them were given in the prophets as well.
Это библейские все заповеди, но они не все в Пятикнижии находятся, они некоторые находятся также в пророческих книгах других. У фарисеев были тысячи заповедей, тысячи законов. Так что, хороший вопрос, спасибо.
You guys are doing so well. This is a lot of material, and it's warm inside and cold outside, and thank you for sticking with me.
Братья, вы очень хорошо слушали. Я очень рад, что вы такие внимательные. На самом деле здесь внутри тепло, снаружи холодно. И я очень благодарен вам, что вы здесь со мной.
Even Stephen's staying awake.
Даже Степан не заснул. До того, как я уеду, хочу сфотографироваться с вами обязательно.
Yes, last question.
Последний вопрос тогда, хорошо.
В каждой истории вы говорите, что нужно искать, как Бог прославляет.
You say that in every story we should find how God is praised, how God is glorified.
How he's presented.
Да, каким образом Бог представлен в каждой истории.
When we read a story about Elisha, when young men came out and they were sort of mocking him, saying that you're bold,
yeah,
and then two bears come out. That's for American bears.
Look,
how do you see God in that story?
Well, the point of that story is I should have been there with my gun and my bow and
arrow. Ну, вообще смысл этой истории, что я должен быть там со своим ружьем и луком. Но на самом деле мы видим, что Бог все еще является главным действующим лицом в этой истории. Он показывает на самом деле, насколько ужасным стал Израиль во время правления Ахава и Изавели. Поклонение Богу настолько было в пренебрежении, что они стали просто насмехаться над пророком Божьим. Очень похожий вопрос можно задать по книге Судей. И когда вы читаете книгу Судей, вы можете увидеть, что там с самого начала плохо, но чем дальше, тем еще хуже. И вопрос, с которым вы остаетесь, как бы, а есть ли хоть один верный человек в Израиле?
Samson, and he was
Даже самый как бы такой яркий человек Самсон в книге Судей, и тот нельзя похвалиться им как бы.
Много у него чего.
Но помните о том, что книгу Судей задумывалось читать вместе с книгой Руфь. Во время самого худшего времени в истории Израиля. Наиболее греховного, наиболее такого запущенного времени. Под правлением Ахава и Изавели, наиболее нечестивых лидеров, которые были когда-либо в Израиле. Бог использовал язычницу, женщину-моавитянку, которая в конце концов оказалась в мессианской линии. И опять же вы смотрите и говорите, насколько великий Бог, насколько чудесный Бог, который заботится об Израиле, несмотря на то, что они себя так ведут посреди всех этих судов, которые он совершает над
ними.
Если вы когда-нибудь думаете о Божьей благодати, просто почитайте книгу Судей и представьте себе, что в конце всего этого Израиль еще остался существовать.
So back to the original question.
Так, возвращаясь к изначальному вопросу. Где же Бог в истории с этими медведями, которые растерзали насмешников этих? Бог показывает яркую, живую иллюстрацию, насколько он ревностен по отношению к своей славе и к своему имени. И вне зависимости от людей. Даже эти дети, у нас написано, там, в общем-то, молодые люди, которые насмехались над пророком. Когда я читал эту историю, преподавал своим сыновьям, я им просто сказал таким образом: ребята, сыновья, пожалуйста, никогда не насмехайтесь над Богом. Никогда не думайте, что вы сможете как бы быть умнее Бога, что вы сможете быть выше Бога. Бога нельзя как бы уменьшить.